Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый вечер. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, политичный аналитик Артем Шрайбман. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это санкции. На початку я пригадаю три факты. Первый – это заява 2 вересня міністра Макея про тое, што дамы захаду з красавіка прапаноўваем перамовы пра мігрантскі крызіс, а ён адмаўляецца. Другое, 9 верасня, сустрэча ў Маскве Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. І заява Пуціна. Да вот заходнікі мне тут гавораць, што разберіцесь там з мігрантскім крызісам. А я ім кажу, там Лукашэнка. З Лукашэнка размаўляеце. Што вы мяне пытаеце? Прычым тут Расія? І нарэшце, разынка на торце, што называецца, 12 верасня, вучэнне Захад 21, Лукашэнка. Пакуль не будуць зняты гэтыя бязмозглыя санкцыі і прыніжэнне нашых патрыятычных людзей, размаўляць з імі, пацанаваць за Захадам, не будзем, на калені не станем. Артём, хто з кім не хоча размаўляць? Хто, якія умовы вылучае, калі вылучае?
Знаете, мне кажется, никто ни с кем не хочет разговаривать сегодня. Ну, объективно, не хочет Запад возвращаться к торгу политзаключенными в третий раз. Третий раз давать Лукашенко вот это вот некое такое косвенное признание, которое следует за началом переговоров публичных или непубличных, то есть, по сути, отзывая назад свое непризнание его легитимности. Не хочет Лукашенко общаться с людьми, которых он, мне кажется, вполне искренне считает инициаторами попытки, очередной попытки его свержения, на этот раз такой самой массированной. Именно потому, что нет никакой серьезной сейчас мотивации с обеих сторон, в принципе, мы видим, что процесс не идет. То есть есть какой-то обмен сигналами на уровне, ну, если вы всех отпустите, то, может быть, мы не будем новых санкций вводить, но потом еще потребуем свободных выборов и инклюзивный диалог национальный. Ну и с другой стороны, вот эти фразы, что мы не хотим разговаривать, пока вы вообще все не снимете. Конечно, какую-то амнистию мы проведем, может быть, тех, кто извинится, но это вообще не для вас, а для вас у нас вот договоры об интеграции с Россией. Поэтому, честно говоря, на сегодня мне не видится, что стороны вообще даже близко подошли к тому, чтобы вести какой-то нормальный, серьезный диалог на эту тему, тему деэскалации. Я имею в виду Запад и Беларусь, да, Евросоюз и Беларусь, или США и Беларусь. И пока мы находимся скорее в фазе повышение друг для друга цены конфронтационных действий. То есть Лукашенко пытается повысить для, в первую очередь, западных соседей цену их политики против Лукашенко. Ну и они, все западные страны, своими санкциями пытаются для него поднять его цену, его действий. И это еще не та фаза, где начинаются переговоры, на мой взгляд.
Ну вот думку на конт, ну, может, не без мозглости, но нечто каля того. Мы недавно почули от вельми нечаканной особы, я маю на увазе керовника консерватыўна-хрысціянскай партии Зенона Пазняка. Ягоны текст, нават маніфест, ён меў велізарны грамадскі розгалас. Сэнс прапановы Пазняка – гэта заклік для прыпынення эканамічных санкцій у адносна Беларусі і да перамовы з Захаду з афіцыйным Мінскам аб спыненні рэпрэсій і вызвалення палітвязняў. Ну, варта сказаць, што да таго гэтую думку, некія падобныя думкі выказывалі розныя людзі, напрыклад, Евген Брэгерман, напрыклад, Павел Мацукевіч былы дыпламат, Ігар Ляшчэня былы дыпламат, ну, іх як-то не слухалі. Можна было сказаць, што гэта агентура ўсё. Ці Москвы, ці Лукашэнкі, ці не ведаю. Вот. Ну, про Пазняка как-то так складана сказаць. Вот, думка Пазняка такая. Вот што вы думаеце про вот эти аргументы? Два аргумента, фактычна, якія прагучалі в тэксте і в выступах Пазняка. Санкцыі пагаршаюць сітуацыю з грамадзянскай супольнасцю, яны як бы спрыяюць рэпрэсіям супраць грамадзянскай супольнасці, а і б тое, што вы ўжо сказалі, это яны спрыяюць інтэграцыі, збліжэнню Беларусі з Расіяй. Ну і таму, маўляў, вот я Зенон Пазняк, ён Зенон Пазняк, прапаную, так сказаць, санкцыі.
На мой взгляд, это односторонний взгляд на вещи. Во-первых, то, что у санкций есть эти побочные эффекты, не означает, что это единственные эффекты, которые санкции имеют. Уже многие люди в полемике с Поздняком, заочной, отмечали опыт, когда санкции приводили, наоборот, к освобождению политзаключенных. Кто-то скажет, что это не так, и Минск освобождал политзаключенным по своим причинам, каким-то не связанным с санкциями. Но давайте смотреть правде в глаза. Были санкции, которые были четко привязаны к политзаключенным. Минск освобождал политзаключенных именно когда хотел добиться отмены санкций, потому что припекало на Восточном фронте. И вот здесь говорить о полной бесполезности санкций даже в белорусском опыте, если мы даже не смотрим на другие страны, уже как-то не приходится. Есть другие опыты, где санкции приводили к смене режимов ЮАР, ускоряли смену режимов Сербия, усаживали абсолютно отвязные режимы за стол переговоров Ливия, Иран.
И вот, поэтому... До речи, литерально на наших очах Венесуэла.
Венесуэла, да, Венесуэла. Очень похожая ситуация, кстати, да. Ну, там еще просто переговоры как бы не начались в полном да, объеме, поэтому пока рано говорить.
И все эти формулы там желтых слив, Гуайдиха, Гуайдо, Гуайдо, ну вот Калиласка сел ну, за да, один да. стол с Гуайдо, как бы, мол, с аутентичным Гуайдо, Мадур.
Поэтому у санкций действительно, я всегда это говорил, абсолютно нет стопроцентного такого истории успехов. Санкции очень обоюдоострое оружие, которое как... Это как химиотерапия. Она далеко не всегда лечит успешно онкологию, а часто она еще выключает параллельно какие-то органы. Но бывает, что у врачей нет других опций. И у Запада сегодня нет других опций реакции на то, что делает Лукашенко. И поэтому не делать альтернатива санкциям, не делать ничего. Давайте реалистично смотреть на вещи. Никто Лукашенко не предложит за хорошее поведение 5 миллиардов или там 3 миллиарда. Это слишком, слишком уж оторвано от реальности. И поэтому приходится налегать на кнут. Соответственно, те, кто предлагает Западу не делать ничего, не учитывают то, что западные политики не живут в мире реал-политик, вот этого вот геополитического реализма, этих очень модных, бывших в Советском Союзе и среди некоторых западных таких неоконсерваторов и каких-то еще таких очень погруженных в геополитические рассуждения аналитиков концепций, мол, в мире все решает цинизм, расчет и какие-то такие геополитические соображения. Так вот, это не так. У этих политиков есть избиратели, у них есть медиа, которые их сверлят, и они вынуждены реагировать на это. Поэтому такие предложения, не делать ничего, это оторванная от реальности, от политической реальности в западных странах идея. Поэтому санкции стоит воспринимать в данном случае как явление природы, на которое Запад не может не идти. И дальше спор может вестись примерно о том, какие санкции, там, условно говоря, глупы или умны, какие из них эффективны или неэффективны. Об этом, наверное, можно спорить. Без санкций эта ситуация развязаться не могла. Потому что, как и вы верно написали в своем блоге, у санкций не единственная цель заставить Лукашенко стать лапочкой. У санкций есть еще две важные цели. А, это показать ему и всем остальным подобным лидерам, что у таких поступков есть цена, что за этим последует наказание. То есть это, по сути, публичная порка, особенно в истории с Ryanair, чтобы показать, что невозможно делать так и не нарваться на реакцию. И второе – это в том числе сдерживание. Потому что, когда говорят, что санкции не работают, это очень такой взгляд на вещи снова-таки односторонний, потому что мы не знаем, как вела бы себя власть, если бы санкций не было. И я готов поспорить, ну, вернее, скажем так, утверждать, что если бы в ответ на репрессии Евросоюз вообще не вводил санкции США, если бы, например, в ответ на развязанную в Украине там войну против России вообще не вводили бы санкции, да, и это было бы как бы, ну, санкции же не работают, санкции же не свергают Путина и Лукашенко, так что их вводить, да? то, возможно, и российские войска не остановились бы на Мариуполе, и политзаключенных сегодня было бы, там, я не знаю, не 700, а 7 тысяч. И пытали бы, и убивали бы намного больше. Мы этого не знаем, но я готов вполне допустить.
Ну, это так, скажем, ваши оппоненты, может, тоже Зняк там, кто сказал бы, что вот калибные санкции, может быть, их было 500, а не 660. А вы говорите, что, мол, максимум была бы 1000. Да?
Да, в том-то и дело, что мы этого не знаем. И поэтому утверждать, что у санкций есть только такой негативный эффект, который у них, безусловно, есть. Лукашенко действительно в ответ на санкции ужесточает репрессии. С этим странно было бы спорить. Но, повторюсь, если бы санкции вообще не были в арсенале, если бы их не применяли в ответ на репрессии, какие были бы аргументы у Лукашенко, чтобы не устраивать репрессии и еще намного более жесткие?
Артем, ну а вот вы сказали, что заходние политики, они так говорят, чужды реалполитик, чужды реальной политики.
Не чужды, не чужды. Да, это да, просто не единственное соображение.
Да, я просто тому, что вот видите, ну вот, он, кажучи, вот... была бы нашей суразмовицей зараз, скажем, с подарением Меркель, с подарком Макрон, и вот сказали бы ей, что, слушайте, ну вот, вот реально вводятся санкции, бачите, Макей каже, что мы, так сказать, ваших будем мочить, мы будем бомбовать, что называется, новую боровую, и мы бомбим эту новую боровую. Вот бачите, вы на нас тиснете санкциями, вот Лукашенко подписывает там интеграцию, Путин говорит, да, речи, высокородная идея, политическая интеграция потом будет. Лукашенко говорит, да, не вопрос, потом будет. Вот, грубо кажучи, вы вводите свои ваши санкции, говорит нехто, ну, мол, например, Поздняк. Вы хотите русские войска под Берестем и под Ашмянами, дивизии? Вы готовы такую цену заплатить? Что они скажут в своем негеополитичном, нереалистичном подходе?
Я думаю, они скажут, что прямой связи между одним и вторым просто нет. Вот и все. Это, честно говоря, будет правдой. А если Александр Лукашенко настолько сильно беспокоится о суверенитете страны, что он готов на жертвы ради того, чтобы не допустить русских войск, которые бы занимали здесь всю страну, то он мог бы уступить Евросоюзу. Да, если он не уступает ради сохранения собственной власти, то первопричину, не просто сохранение власти, а сохранение власти именно в таком формате, то первопричину углубления зависимости Беларуси от России следует искать не в санкциях, а в нежелании человека идти на компромиссы. Поэтому это подмена побочного эффекта. Ну, причиной, да, настоящей истинной причиной. И поэтому не думаю, что Запад на эти бы аргументы всерьез откликался, хотя я допускаю, что если бы между Белоруссией и Россией, между белорусской и российской властью начался бы по-настоящему горячий конфликт, который бы в случае поражения белорусской власти в этом конфликте вел к обнулению белорусского суверенитета, то позиция Европы в отношении Минска могла бы смягчиться в такой ситуации, просто чтобы спасти или там, помочь спасти суверенитет. Но вестись на поводу вот этих аргументов на тему, что если вы нас будете санкционировать, то мы сами сдадим страну, потому что мы, у нас не будет выбора, но на самом-то деле мы патриоты. Вот на эту логику, я думаю, что Запад вестись уже не будет. По крайней мере, до тех пор, пока Минск продолжает снабжать западные медиа и западных политиков регулярными поводами для возмущения.
Артем, ну, гипотетично мы не ведаем, что будет. Мы памятаем с вами 3 липня были про это разговоры, а может вот сказать, Лукашенко сделает какой-то жест доброй воли, кого-то выпустит, вызволит. Но зараз так само идут разговоры, а может 17 вересня, вот на новое свято, так бы мовить, кого-то выпустит, но по культу не сажают, каждый день. Новые. Ну, а вот коли раптом сделает, то, на ваш погляд, это как-то на какое-то уражение сделает, на такой же Захар, ну, вот. То есть, какую там выснову робить? Ну, вот он демонструет гнуткость, значит, и мы повинны демонстрировать гнуткость. Ты на дворот, ага, санкции працуют, вот мы домоглись, что надо его душить, 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 давить, давить, давить. Так, так.
Я думаю, что там будут разные голоса. Будут страны, которые скажут, что действительно нельзя еще раз вступать в этот торг только потому, что он начал выполнять частично одно из наших условий, и нужно продолжать давить. Я думаю, что это, разумеется, будут такие страны, как Литва, как Польша. Но я также думаю, что из-за того, что будут страны, которые побоятся спугнуть хороший тренд и посчитают, что надо этим началом этого тренда воспользоваться, из-за того, что решения, особенно в Евросоюзе, принимаются консенсусом, может не сложиться консенсуса в пользу нового пакета санкций, например. Какие-то несколько стран могут сказать более таких прагматичных, да, типа Австрии, типа Италии, типа еще каких-нибудь таких давних бизнес-партнеров белорусского государства или там, белорусской экономики. Они могут сказать, что давайте дадим шанс диалогу в очередной раз и не то чтобы отменим санкции, но не будем эскалировать сразу же после того, как Лукашенко пошел пусть и на маленькую, но уступку. Я думаю, что такая позиция имеет шансы там, временно победить в ожидании следующей уступки Лукашенко, и если ее не последует, то, вероятно, вернется снова все на санкционный курс. Я также считаю, что в принципе в сентябре, вот там, к этому Дню народного единства, вполне возможна амнистия, потому что, судя по всему, ее давно готовят, я имею в виду частичная политическая амнистия. И в последнее время у Лукашенко не было явного санкционного раздражителя, который бы сделал эту амнистию имиджево недопустимой. Потому что понятно, что если бы там 10 сентября ввели пятый пакет, то освобождение политзаключенных через неделю выглядело бы как прогнулся. Поэтому, поскольку ничего подобного не принималось уже больше месяца с американских санкций 9 августа, в принципе, в каком-то смысле можно сказать, что он, наверное, может созреть. Да? И судя по тому, что в пресс-клуб все-таки отпустили Павалишева по делу Тутбая, отпустили Пандадок, отпустили директора. Ну, видимо, какие-то процессы...
Кувшинова, ну да.
Да.
Пандадок. И опошнее, напевно, питание – это Беларусь-Россия. Вы уже выказывались на этот конт, вот, что означают эти союзные программы, якія вот 4 лістапада будуть падпісаны. Ну, тут як бы розкід меркаванняў, ад, то все, конец суверенітэту, Беларусі нема, там, Беларусі пішлі, Росія плюс, да, адпаведна, што это чарговая бурбалка, Лукашенко надурыць в чарговы раз, все, так бы мовіць, он самая, все эти дамовы выпустышыць, так что это все лухта. Ну і от все ж таки, як би, от я, наприклад, звернув увагу на от цю репліку Путіна, який сказав, що ну да, ну ми політичну інтеграцію вичерпали, там 31-ю карту, але ідея-то високородна, і, може бути, ми до неї вернемося. От як у Быкова, пам'ятаєте, в знаки біди, бомба чекала своєї пари. Бомба чекає своєї пари. Для Путіна це ідея высокородной,
ну,
политичной интеграции, он как бы это не хавает. Вот. Ну, геополитичная катастрофа ж был отворотный процесс. Так что вертание, что называется, в статус-кво, это важное слово. Вот. Но, тем не менее, вот в том как контексте, то, что подписано, некоторые паперы опубликованы, ваша оценка.
Ну, я хотел бы сказать, что действительно, я думаю, Путин абсолютно искренне считает недоразумением существования независимых там, Украины и Беларуси. И поэтому, естественно, что он искренне уверен, что политическая интеграция была бы благом. И было бы странно, если бы он или даже Лукашенко заявляли, что вообще никогда не будет политической интеграции, если их подписи стоят под договором о союзном государстве. В случае с Лукашенко его прямая подпись, в случае с Путиным он, по-моему, подписывал ратификационные документы в 2000 году. Поэтому, естественно, они подписались под тем, что будет политическая интеграция. Они обязаны хотя бы, особенно в случае Лукашенко, там, хотя бы словесно поддерживать это. Тем не менее, интересный комментарий был на следующий день от Пескова, который сказал, что интеграция не значит, что мы объединяемся. Интеграция значит, что мы сближаемся. Поэтому месседжи оттуда идут разные. Что, понимаете, мы договорились до того, что интеграция – это уже не объединение. Хотя мне казалось, что это типа синонимы. Вот я и примерно так же и воспринимаю эти дорожные карты, понимаете? Лукашенко даже не надо будет хитрить. Из того, что они подписали, судя по всему, Там нет обязательств, с которых придется выкручиваться, потому что все сформулировано максимально лояльным и комфортным для Минска образом. Я не знаю, для чего России на самом деле было спешить с таким подписанием.
Ну, вот это документа. Питание, дорогие. А чем комфорт для России?
Там? Кто-то считает, что Путин верит, что объявление о каком-то интеграционном прорыве без даже деталей для неприхотливого российского избирателя за неделю до выборов – это какой-то бонус. Возможно, Путин так считает. Может быть. Я не эксперт по его восприятию российского электората. Но других целей… Может быть, исполнители на белорусском треке решили, что хватит уже возиться с этими просто бесполезными дорожными картами, давайте подпишем, что есть, а реальной интеграцией будем заниматься в учебно-боевых центрах и портах Ленинградской области. Но то, что там написано, поскольку это опубликовало краткое содержание, опубликовало российское правительство, мы можем с значительной долей вероятности догадываться, что если бы там было в самих дорожных картах что-то действительно прорывное, они бы об этом похвастались в тексте выжимки. Раз в выжимке вот эта вот бесконечная гармонизация, приход к общим подходам, выработка общих принципов, договоримся о том, что мы когда-то договоримся, то значит и в самих картах ничего более такого амбициозного нет. И очень интересно наблюдать за реакцией российских СМИ. Первый день, видимо, по какому-то темнику, они все государственные СМИ выдали и информация о том, что прорывные карты. РИА Новости, мне кажется, так и написала. Прорывные соглашения подписаны. Исторические соглашения. А потом, когда пошла аналитика, все как-то развели руками. А что мы подписали такое вообще? Где там обязательства?
Как у Лермонтова, помните? Когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва.
Вот именно, да. И понимаете, если читать это, то я не могу назвать это словом интеграция. Интеграция – это создание некого общего правового поля. Никакого общего, наднационального, межнационального, назовите как хотите, правового поля там вообще не создается. Речь идет о разной степени сближения национальных правовых полей с полным сохранением суверенитета в двух столицах. По сути, гармонизацией можно назвать даже изменение одной статьи одного закона по какому-то одному шаблону. Это уже гармонизация. Мы же сделали шаг навстречу друг другу. В некоторых пунктах идет речь о чуть большей конкретике. Да, там, совместное там, или интегрированное администрирование косвенных налогов. Снова очень завуалированная фраза, которую под интегрированной можно понимать не единую, а просто...
Ну, там, да, речи нет. Видите, из устного Путина на пресс-конференции... Ненавито на конкурс костных подарков звучало слово орган. Но мы будем створать орган, который будет вот это.
Да, и орган прописан. Комитет по налоговым вопросам союзного государства подчеркнуты рекомендательными полномочиями. То есть это даже не орган, это просто коллегия. Совещание двух министерств, видимо, по налогам и сборам. Коллегия двух стран – это просто переговоры. Понимаете, это не, если у вас есть орган, где у вас два государства, у которых два равных голоса, это не орган, это просто встреча. И поэтому, поскольку, а тем более, что он без полномочий. Поэтому я думаю, что вот это вот все, это такая дымовая, если хотите, не то чтобы завеса, ну что-то, на что мы смотрим, хотя смотреть надо не туда. Потому что реальная интеграция и реальная... скажем так, долгосрочные институциональные механизмы привязки пост-лукашенковской Беларуси к России, Кремль активизировал и начал этим заниматься, абсолютно с очевидным вообще, очевидно этим начал заниматься и в военной сфере, и в логистической сфере. Все-таки скидки дали на нефтяную переориентацию, да, видимо, и по калию будут помогать настолько, насколько есть мощности в портах российских.
Ну и я так разумею, что в этой домове, что там все-таки российский бок, обещая, это большая открытость российского рынка. Это держзаказы.
Ну, это пока все-таки амбиции, да, больше декларации. Потому что об этом снова-таки у нас о едином рынке и доступе к госзакупкам идет речь и в Евразийском союзе очень давно, и в союзном государстве очень давно. Это все всегда вопрос политической воли. От того, что вы подпишете шестую бумажку на эту тему, политическая воля вряд ли появится, если ее не было до сих пор. Поэтому бумаги здесь мало чего решают. Так вот, о чем я хочу сказать, что реальная интеграция, скажем так, Путин, как мне кажется, делает ставку на более четкие и прочные механизмы привязки, институциональной привязки пост-лукашенковской Беларуси, которые бы гарантировали то, что кто бы ни был у власти, какая бы система ни устаканилась в Беларуси, у власти следующей будет еще меньше свободы маневра. Но вот дорожные карты – это явно не тот механизм, на который Кремль ставит. Это уже, мне кажется, продукт какого-то разочарования в Кремле, и, возможно, он был подписан просто по принципу: слушайте, давайте подпишем, забудем и поедем дальше.
И будем
вместо этого вот у нас, да, пожалуйста, у нас С-400 на границе появляются, неназванное число военных приезжает в этот учебно-боевой центр и так далее, а заодно перенаправим на себя вообще всю белорусскую торговлю сырьевыми и другими товарами. Вот где важное происходит, да, а не в гармонизации ставок косвенных налогов.
Ну и как бы мара огучена была певний час тому Федором Лук'яновым, что хочем взять в военные обцуги Беларусь, а там уже хай разбираются. Лукашенко, не Лукашенко, нам уже будет без розницы. Так?
Ну, вполне возможно, что мы по этому треку и идем. Нравится он кому-то или не нравится, но, видимо, Лукьянов хорошо понимает образ мышления российской, в принципе, вышедшей из чекистских структур элиты, и поэтому я склонен доверять его пониманию этой логики. И поэтому, да, видимо, Россия рассуждает так же, как государство, что надо ставить якоря понадежнее, чем какие-то рассчитанные на годы реализации там, бумажки.
Гармонизации.
Да.
Ясно, ясно. Добро, дякую, дякую великий, Артем. Дякую великий.
Спасибо.
Нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як надеи будут все ж таки развиваться на сам реч, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Того належу.
Гэта был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.